Елена Счастная. Воин забвения. След бури. Автор 2017. Вторая часть трилогии. Через снегопады и суровые зимние бури княжеское войско отправляется в поход с надеждой на победу, с желанием избавить народ от напасти под названием Вельды. Млада, связанная с князем и вельским мальчиком колдовством неизвестной силы, следует за дружиной, чтобы потребовать жреца Зорена ответы о прошлом и настоящем. По ее следам идет посланный гильдии Арияш-палач, а вместе с ним — неминуемая смерть. Но никто еще не знает, что ждет их впереди. Глава первая. Млада открыла глаза до того, как первая капля света разбавила черноту отступающей ночи. В груди, предчувствуя важность сегодняшнего утра, гулко и сильно билось сердце. И казалось, что его стук непременно разносится по всей светелке. Странно, и откуда бы такое волнение? Ведь предстояло только начало похода, а до боя с вельдами еще хорошо, если 2 седмицы пути. Млада медленно вздохнула и положила руку под голову. Подушка свалилась на пол ночью, а поднимать ее было жутко лень. Медведь не проснулся, его ладонь ощутимой тяжестью все так же лежала на бедре, а спокойное дыхание скользило между лопаток. Он пришел вечером и слова не дал сказать, молча запер дверь и по-хозяйски привлек Младу к себе, задушил все возможные возражения поцелуем. Если бы она хотела выгнать его, то не позволила бы даже коснуться себя. Но как только медведь появился, решила, раз уж, возможно, скоро придется погибнуть в схватке с вельдами, то почему бы напоследок не провести ночь с мужчиной, который желал ее с самого первого дня, снять напряжение с тела и души перед грядущим испытанием. И пусть ответное влечение Млады не было столь сильным, а давно проверенное средство все равно помогло в который раз. Сейчас она чувствовала расслабление и легкую истому, но в то же время мышцы налились бодростью и силой, как после долгого отдыха, а голова была приятно пуста. До поры. Млада полежала так еще немного и повернулась к медведю. Откинула с его щеки слегка всклокоченные кудри. «Просыпайся!» Кметь глаз не открыл, только улыбнулся сквозь сон. Внутри пробежала холодная волна, то ли совесть, то ли злость на саму себя. За то, что все же не выгнала, малодушно приняла его ласки. Млада выскользнула из-под руки медведя, зажгла лучину и стала одеваться, стараясь на него не смотреть. «Вставай, если не хочешь, чтобы дружина ушла без тебя!» Лавка натужно и протяжно скрипнула под нешуточным весом, когда кметь потянулся. И как только не развалилась ночью, непонятно. «А ты уже в седло вскочить готова, гляжу?» «Так торопишься от меня сбежать?» Медведь тихо засмеялся. «Рано им рано ведь еще. Даже петухи не проснулись». Но улыбка тут же исчезла с его лица, стоило только Младе коротко обернуться через плечо. Кажется, кметь все понял. Но все же, встав, снова попытался ее обнять. Крепкие руки, которые, оказывается, могли быть бережными и заботливыми, сомкнулись на талии, а горячее дыхание коснулось шеи. «Млада», — приглушенно протянул медведь, прижимаясь к ней всем телом. Она вывернулась, отринув голос сладко дрогнувшего нутра. «То, что было ночью, больше не повторится», — проговорила она негромко, но твердо, «чтобы не осталось никаких лазеек ни для кмета, ни для нее самой. И лучше тебе об этом никому не рассказывать». Медведь опустил руки. «Но я думал, прости, что я заставила тебя так думать». Больше она ничего не собиралась ему объяснять. Да это и не потребовалось. В первый раз Млада увидела, как медведь разозлился. Не на показ, чтобы охолонуть к концу дня и снова улыбаться, как ни в чем не бывало. В карих глазах загорелась самая настоящая ярость, сродни той, с которой идут рубить врага. С таким настроем начинает в щепки крушить домашнюю утварь и хватаются за топор. И случается, делают большие глупости. Его губы сжались и побелели, а движения стали отрывистыми и резкими. Но Кметь не выплеснул злобу на Младу. Хоть на миг она и поверила в то, что его негодование и обида найдут выход немедленно. Он просто натянул порты до рубаху, всунул ноги в сапоги и вышел, прихватив пояс с оружием и кожух. Даже дверью не хлопнул напоследок. Наверное, идя сюда вечером, он знал, чем все закончится. Знал, с кем связывается. Может, даже соратники увещевали его, если кому-то он все-таки успел проболтаться о своих намерениях. Но пришел, не боясь, что о его голову расколят ушат для умывания. Кого теперь винить? Собравшись, Млада вышла во двор. К тому времени там можно было хоть что-то разглядеть. Сонно шарахаясь в полумраке, изредка по протоптанным дорожкам пробегали отроки, которых нагрузили срочными делами. Да и к Мете, судя по всему, уже вовсю готовились к отбытию. Дружинные избы гудели, точно растревоженные улья. Что-то гремело и брякало, скрипели шаги по снегу. То и дело раздавались приглушенные ругань и смех. Обоз для войска погрузили заранее. Теперь осталось только к Метям проверить свои заплечные мешки, верховым взгромоздиться на коней, пешим поплотнее накрутить анучи. Путь впереди не близкий. Сотники, как будто бы уже давно готовы отправляться в дорогу, подгоняли остальных. Но не раздраженно или сердито, больше для порядка. И без того все собирались спешно, хоть и без суеты. Млада еще накануне перебрала свою дорожную сумку. Бережно завернула в рогожку кольчугу, которую предстояло надеть лишь перед самым боем. Почистила меч и нож, пусть они и так никогда не могли бы пожаловаться на ненадлежащий уход. Эти простые заботы успокаивали и настраивали на нужный лад. И сколько раз еще на привалах к Мете будут браться холить свое оружие, чтобы отдохнуть душой и привести мысли в порядок. Начали выводить коней, полностью снаряженных, нетерпеливо горцующих. Всадники безошибочно находили своих, приветствовали, угощали лакомствами. Им долго придется быть единым целым. Хороший боевой конь и в дороге не подведет, и в бою поможет. На внешнем большом дворе детинца войска выстроили в боевой порядок. Появились и воеводы. Они погрузились в седла, проехали каждый в свою сторону вдоль ровных дружинных рядов, въедливо оглядывая каждого ватажника. Млада по распоряжению сотника оказалась в полку левой руки, где предводительствовал Хальфдан. Не то чтобы ее радовал его надзор, но вряд ли свирегам предстоит сталкиваться слишком уж часто. А в пути и вовсе придется больше следить за Роглом, который пойдет пешком вместе с отроками. Но в отличие от них, не будет иметь при себе даже оружие. Кто знает, может быть, перед боем ему и сунут в руки какой-нибудь лук. А то и прикажут оставаться в лагере. Столь незавидный и даже унизительной долей вельчонок, понятное дело, был недоволен. Сидя в темнице последние 3 дня, все ворчал, что не для того он, дескать, круглые сутки учился стрелять без промаха, чтобы потом с пустыми руками в поход идти. Но это он при Младе хорохорился, а при старшинах молчал, как рыба об лёд. Хальфдан проехал мимо Млады, лишь лениво мазнув по ней холодным взглядом, развернул коня и занял положенное ему место. Ждали только князя. Между тем небо, ясное с ночи, затянулось тучами, а после разразилось еще и снегопадом, который с каждым мгновением грозил обратиться настоящим ненастьем. Проснувшийся ветер завывал, закручивая снег белыми вихрями, и трепал стяги цвета бычьей крови с изображенной на них башней княжеского дома. Мелкие льдинки с тихим шелестом ударялись о суровый сермяжный плащ Млады и оседали на плечах плотным слоем. Сквозь рваные раны облаков солнце бросало редкие лучи, выхватывая замерзшую в ожидании дружину из полупрозрачного потока. Млада сидела, сложив руки на луке седла. медленно скользила взглядом по пустым дружинным избам, что виднелись вдалеке в проходе арки.